Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у меня в гостях два гостя, или правильнее было бы сказать, две гости, что редкость для нашей программы. Редкость для нашей программы не то, что две гости, не то, что два гостя, а именно то, что две гости. Потому что сразу двух женщин-историков, занимающихся войной, найти вместе – это довольно сложная задача. Но, тем не менее, сегодня она вот как-то неожиданно у нас решилась. И я с удовольствием их представляю вам. Это Барбара Штейцель-Маркс. Сразу же говорю тем, кто на слух воспринимает фамилию, что это двойная фамилия Штейцель-Маркс. Заместитель директора института имени Больцмана в Австрии. Здравствуйте, Барбара.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть здесь.
Взаимно.
И хорошо вам известный, уже не первый раз в нашей программе участвует, Юлия Кантор, доктор исторических наук, советник директора Государственного музея «Эрмитаж», естественно, в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Юлия. Моих очаровательных дам сегодня объединяет одно. То есть не одно, конечно, помимо того, что они обе занимаются историей войны.
И обе дамы.
И обе дамы, да. Они члены Российско-Австрийской комиссии историков, которая не далее, как сегодня, заседала в Москве в здании Российской академии наук. Правильно, да? И обсуждали очень много вопросов, связанных как с российским, так и с австрийским взглядом на историю Второй мировой войны. Перед тем, как я задам первый вопрос, я напомню, номер плюс 7985-970-45-45 – это для ваших смс-ок. И напомню также, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» уже идет, естественно, веб-трансляция. Поскольку у нас сегодня две женщины, я сделал все возможное, чтобы их обеих можно было видеть вот на нашей, через нашу веб-камеру. Мне это, по-моему, удалось. А теперь мы после всех этих вводных слов можем приступить к самой беседе. Первый вопрос, он такой, казалось бы, дежурный, лежащий на поверхности, но, тем не менее, мне кажется, он, ну, в случае для меня он интересен. Почему вообще родилась идея создания российско-австрийской комиссии такого рода? И я знаю, что есть российско-польская комиссия по, как Юля, она точно называется, по сложным вопросам, да?
Вытекающим из истории российско-польских вот, отношений, что там, важно.
Да, там какое-то название слишком уж такое многоэтажное. Существует советская, российско-германская комиссия. И третья комиссия такая российско-австрийская. Барбара, объясните мне, почему? Неужели у России и Австрии столько разногласий или разночтений по истории, что вот нужно на постоянной основе их выяснять и разрешать как-то эти противоречия?
Ну, это, конечно, хороший вопрос. И на самом деле у нас есть общие темы, которые мы совместно исследуем. У нас, в принципе, уже такой длинный опыт работы в России. Уже начали работать в советских, даже в российских архивах в начале 90-х лет. И на базе этого опыта мы совместно с российскими партнерами, архивами, с Академией наук и так далее, думали, что можно было бы как-то углубить эту работу и составить крышу, под которой можно исследовать темы. Темы, допустим, как советские, как военнопленные, или темы, как Венская встреча в 61-м году, как-то Кеннеди и Хрущев. Да. То есть идея такая, чтобы совместно выработать такие темы, которые касаются и Австрии, и России.
Ну, вот я просто для примера могу сказать, некие темы, которые вы сегодня, да, обсуждали, мне мои гости передали программу обсуждения. Советские военные, погибшие в Австрии в годы Второй мировой войны, места их захоронения. Вот Юлия выступила с выступление Юли была следующая тема. Воинские захоронения, память Великой Отечественной войны, да, память официальная и неофициальная, в плену в России, в российские школьные учебники, ну и так далее, и австрийские школьные учебники, историческая память о Второй мировой войне, такой, да, двойной подход. Ну, по-моему, достаточно интересно. И, кстати говоря, ну, чтобы уже нам с этой частью разобраться, сегодня еще состоялась презентация книги. Называется «Среди без вести пропавших». И сегодняшние гости наши, Барбара Штельцель-Маркс, написала предисловие. Я так понимаю, вы поучаствовали в издании этой книги, да? Я для наших телезрителей ее покажу. Но, естественно, на русском языке. Автор Дмитрий Чиров. Это воспоминания советского военнопленного о шталаге 17-Б Кремсгнайксендорфе.
Автор в буквальном смысле этого слова. Он был военнопленным. Это автобиография, понятно, естественно. Да, просто чтобы радиослушатели поняли, те, кто не видит.
Ну, вот тогда несколько слов об этой комиссии. Юль, а может быть, вы тоже скажете, да, что... какие,
может быть, скажу.
Да, вот с нашей стороны, какие вы считаете такие наиболее актуальные проблемы в отношениях с австрийскими коллегами по истории Второй мировой войны?
А вы знаете, на самом деле, ну, комиссия занимается не только, собственно, Второй мировой войной, да, и более,
ну,
более поздними, более ранними вещами. Да, в
нашей программе нас волнует Вторая мировая
война и победа, да. Но, в принципе, мне кажется, что вообще практика взаимодействия историков из разных стран, двусторонних взаимоотношений, это очень хорошая вещь, и не обязательно для этого нужны, так сказать, суперконфликтные ситуации. Наоборот, можно обсуждать общие или различные видения одних и тех же проблем. В частности, нас интересует многое. Нас интересуют наши военнопленные, бывшие на территории Австрии, когда Австрия входила в состав Третьего рейха, будучи Остмарком, да, лишенным после аншлюса государственности. Я думаю, что нам не менее интересно, нам, историкам, гражданам России, ситуация с военнопленными австрийскими на территории Советского Союза, находившимися, да, естественно. Да. Опять же, это люди, которые воевали в частях вермахта и попали к нам в плен. Нас интересует ситуация, связанная с предысторией Второй мировой войны, с 1938 годом, с аншлюсом Австрии и с международными отношениями в Европе, с Советским Союзом, да, накануне Второй мировой войны. Нас не менее интересует ситуация 1945 года, когда советские войска находились в Австрии.
Но они находились там 10 лет.
Да, и потом они остались там, но только на 10 лет, в отличие от других стран.
Я вас перебью и скажу нашей аудитории, что просто сегодня это будет основная тема нашей дальнейшей беседы.
Да, как существовала Красная Армия, как она входила. И, собственно, меня, например, очень интересует, что называется, социальная история, как воспринимали советскую армию в Австрии сначала, как воспринимали потом, и как советская армия воспринимала Австрию, ведь отношение к Австрии и Германии у советских и солдат, и офицеров отличалось. Вопрос, как, почему и как это потом трансформировалось. Эти темы, кстати, являются проблематикой российско-австрийского диалога, вот, который уже в третий раз, так сказать, возобновляется. Да? Угу. Встречаются раз, один раз в России, следующий раз в Австрии, и так,
ну,
через,
да,
через,
да,
раз.
Обычная практика, да.
Конечно.
Понятно. Всё, спасибо. Ну что, тогда к основной теме, нет, все-таки еще не к основной, в смысле, я имею в виду не к послевоенному десятилетию, а, наверное, вот к тому, о чем сказала Юля, к 1938 году сначала. Барбара, вот нынешнее, если хотите, нынешнее отношение нынешнего поколения австрийцев, да, уже, так сказать, более молодых, да и, собственно говоря, почему и старшего поколения. Во-первых, каково оно, и, во-вторых, насколько оно менялось вот за те там 7 десятилетия, которые прошли после 1938 года. В российской, или там, в советской, а теперь и в российской историографии, 1938 год известен почти только одно слово – аншлюс, в которое, как мне кажется, вкладывается вполне только одно определенное содержание. Это насильственное присоединение. Австрийские историки, австрийское общество также это воспринимает. Или все-таки есть, ну, что называется, нюансы?
Там нюансы есть, и надо сказать, что это были не только насильственные, но что большая часть населения тогда как-то была за аншлюс. Надо иметь в виду, что экономическая ситуация в Австрии вот в это время была очень сложная, были без работы и так далее. И так в 1938 году просто надеялись, что через Аншлюс вот, к Германии, что ситуация становится лучше. Поэтому многие были за это. Но надо и сказать, что Австрия после или из-за Аншлюса просто исчезла из карты и перестала существовать как страна, даже название Österreich, Австрия уже не было, то есть Австрия тогда стала частью Третьего Рейха, до освобождения в апреле 45-го года, и то есть Вене была взята или освобождена 13 апреля 45-го года солдатом Красной армии. А сегодня, как народ сегодня смотрит на это, конечно, как ты уже знаешь, к чему это привело, да? И результат, тогда намного, конечно, по-другому смотришь на всю эту ситуацию.
Сейчас, Юля, я дам слово, у меня еще один дополнительный вопрос. Как же так? Гитлер сам родом из Австрии, да? Почему же он так поступил со своей родиной, можно сказать, да, в общем, стер ее фактически с лица карты?
Ну, он, конечно, хотел, чтобы Германия, вот его мечта осуществилась, и Австрия была так называемая первая жертва, но он это
не считал это жертвой.
У него были такие мечты, потом Чехословакия, так далее, Лебенсраум на востоке. Может быть,
даже переводить, хотя не знаю немецкого.
Спасибо. Получается, надо сказать.
Были, может быть, такие психологические моменты, но на самом деле это была просто политика.
Политика, ну да. И у меня вообще были, не с детских вряд ли, но с юношеских лет такие прогерманские настроения, да?
Были программы, да-да-да.
Юль.
А на самом деле, в продолжении этой темы, я не знаю, насколько они были у него прогерманские, так сказать, но то, что он относился к числу жителей Австрии, он, то бишь Гитлер, которые ностальгировали по большой стране и по большой империи, это факт. И на самом деле ведь многих австрийцев привлекло в Гитлере или в этом присоединении в значительной степени все-таки насильственном, в значительной, но не абсолютной, как только что сказала Барбара, именно возможность возобновления существования в Большой империи. Австро-Венгерская империя развалилась после Первой мировой. Осталась маленькая Австрия, и появилось несколько разных стран, и вот этот, так сказать, осколок империи, ностальгирующий по былому величию во всех смыслах этого слова. И в отношении...
И они стали его искать с другой стороны.
С другой стороны, так, в конце концов, да. И, тем не менее, коль уж вы начали переводить, так я продолжу. Барбара упомянула о том, что Австрия была стерта, ее название было стерто с географической, политической, вернее, карты. Стала она называться Остмарк. Восточная территория, даже, да, это, в общем, даже унизительно. При том, что если мы посмотрим, почитаем воспоминания окружения Гитлера и, кстати, там, фиксации его реакции на приезд в Австрию, в том числе в Линц, в Грац и так далее, и потом уже в Вену, он все время говорил о том, что его нигде, даже в Германии, так не встречают, как в Австрии. И когда он выступил в Хофбурге, да, со своей речью о том, что, наконец, теперь в лоно Третьего Рейха вошла Австрия, его родная страна, он позиционировал себя именно как австриец. То есть карта ведь разыгрывалась по обе стороны границы. Для немцев было сказано, что к ним присоединили еще одну территорию немецкую. А для австрийцев, да, что вот
слегка присоединили
Германию. Но этого, конечно, не было. Так вот, это вот восторженная реакция... Это тоже такой симптом. Да, потом было большое разочарование. Но это вот тема, о которой мы коснулись вот буквально, когда были у вас некоторое время назад с Олегом Будницким, о том, что нередко можно встретить, вот я не знаю, сколько Барбара согласна с этим, ну, это мое субъективное, может быть, мнение, что отношение к ситуации после Аншлюса и до 45-го года, отношение к Германии мягче в массовом сознании, чем отношение к Красной армии после 45-го года и до 55-го у австрийцев. Потому что ситуация для австрийцев с 38-го по 45-й была гораздо мягче, да, чем то, что произошло в 45-м.
Ну, это парадокс для нас. Да. Для них это 45-го по 55-го, это оккупация.
Да, ну, была ли оккупация или нет, что такое аншлюз, это хуже, чем оккупация, да? Это лишение независимости во всех смыслах.
Ну да, но тем не менее, все-таки после 38-го года, после ввода войск германских, был все-таки референдум, да?
Да, но я, в принципе, согласна с тем, что Юлия только что говорила, что как-то в 45-м году Красная Армия и союзники освободили Австрию. Конечно, это было освобождение от фашизма, но многие австрийцы принимали это потом, вот эти 10 лет, когда стояли войска в Австрии, как оккупация. И не зря министр иностранных дел после подписания Кост-договора в 1955 году говорила, в 1955 году, 10 лет после окончания войны, Австрия свободна. То есть первое освобождение, в принципе, было, не в принципе, было в 45-м году.
А второе в 55-м.
А второе это от освободителей, освобождение от освободителей. Это просто, как это австрийцы принимали тогда, было уже в 55-м году.
Еще один вопрос, если мы успеем до небольшого перерыва, у нас хотя бы начнем. А во время войны самой, да, там вот до 45-го года, в Австрии или в той части Третьего Рейха, которая называлась Восточной территорией, а там были некие антифашистские, антинацистские настроения? Была, я не знаю, какая-то подпольная, неподпольная какая-то борьба против Германии? Не против Германии, а против нацистов?
Да, было такое движение. Мы даже сегодня на конференции коротко об этом говорили. Допустим, была такая группа вокруг майора Соколь, который в 45-м году, весной 45-м году самостоятельно вышли на Красную Армию, чтобы помочь Красной Армии и чтобы Вена не была совсем разрушена. Их потом выдали и двух из этой группы даже очень коротко то есть буквально несколько дней до освобождения Вены их так публично повесили. То есть там были такие группы сопротивления, но это, естественно, было очень опасно, и если их как-то нашли, их очень строго до смерти даже наказали.
Еще один вопрос, он такой чисто связанный исключительно с криминальным. Здесь где же вот Арсен из Абакана спрашивает, представляете, из Восточной Сибири вопрос пришел. А сколько граждан слушает сейчас? Сколько граждан Австрии погибло в боях с Красной Армией?
То есть я могу сказать точно, сколько
погибло во время войны.
Нет? Да, нет, сколько солдат Красной Армии погибли в Вене.
Это мы потом будем говорить, да?
Я знаю, что в Вене примерно 18 тысяч погибло. Примерно.
Австрийцев?
Угу. То есть австрийцы, ну, это те, которые воевали, и гражданские лица.
За все годы войны?
Нет, это только в Вене. За все годы войны...
А только в Вене вот в 45-м году, да? А за все годы войны? Сколько Австрия, если ее... Ну, это отдельная территория была, я понимаю. За все годы войны потеряла?
Потеряла. Это трудно сказать.
Трудно сказать, потому что
одна... Я не знаю наизусть, потому что там военнопленные. Там те, которые погибли...
То есть у вас такого официальной цифры нет в Австрии?
Я просто не знаю наизусть. Это те, которые были в концлагере. Это те, которые воевали в вермахте. Это те, которые погибли, как-то бомбили. Это те, которые...
Понятно.
И так далее, да.
Понятно. Мы продолжим, по-моему, очень интересную тему, интересный рассказ после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И в гостях у нас, австрийский историк Барбара Штейцель-Маркс и российский историк Юлия Кантер. Говорим мы об Австрии в разные годы Второй мировой войны. В первой части мы больше говорили о самом мероприятии, по поводу которого Барбара находится в России, и о 1938 году. Но давайте перейдем все-таки к 1945 году. 10 лет Красная Армия стояла, да, считалась оккупационными войсками в Австрии. Надо сказать, что этот период, ну, в Австрии, я думаю, что о нем не забыли, но, я не знаю, опять же, согласится ли со мной российский историк Юлия Кантер, но у меня, как у человека такого, ну, обывателя, такое ощущение, что это какая-то история, вот эти 10 лет, она не то, что плохо, а вообще неизвестна у нас. Мы как никогда об этом, да, не задумывались, не сильно интересовались. А не сильно интересовались, потому что не сильно много нам об этом рассказывали. Да? Но, в общем-то, 10 лет до 1955 года больше, чем в любой другой стране, ну, не считая Германии, безусловно, да, все-таки советские оккупационные войска находились на территории Австрии. Понятно, что Австрия была, входила в состав Третьего Рейха и могла тоже рассматриваться как часть побежденной нации, да, но все-таки с 45-го года суверенитет был восстановлен же австрийский, да, и вот скажите, при оккупации Красной Армии, что такое восстановленный суверенитет Австрии? То есть все институты, я имею в виду общественные, политические, все работали как в суверенном государстве, да, каковы были вообще взаимоотношения между органами, скажем так, власти, органами там, самоуправления местными, австрийскими, и администрацией оккупационной, каковы были функции и прерогативы оккупационной администрации?
То есть самое главное, наверное, это, что в ноябре 45-го года были первые свободные выборы в Австрии после Третьего Рейха, после войны. И тогда выбрали...
Они были действительно свободными?
Они были свободными, и это то, что поддерживали и англичане, и советские, и французы, и американцы, которые там совместно были оккупационными войсками, и совместно и стояли в Вене. Австрия же была разделена на 4 части.
Так же, как Берлин.
Ну,
Германия.
Похоже, да.
Германия все.
Но там одна большая разница. Центр Вены, то есть столицы Австрии, не были разделены на разные части, но они совместно это все
управляли,
да. То есть это очень большая разница. И, может быть, тогда уже знали, какие проблемы возникли в Германии, и таким образом уже хотели как-то сказать, нет, Австрия не будет разделена на две части, на западную и на восточную часть. Вот это всегда с самого начала был, наверное, самый большой страх в австрийском народе, что будет такая судьба, которая потом действительно и произошла в Германии, что Австрия будет разделена на две части, и что восточная часть как-то входит в восточную советскую сферу. Да. Но, в принципе, вот были все такие министерства, было правительство. Правительство в Вене даже начало работать в конце апреля 45-го года. Реннер, это, может быть, и известно в России. Это было такое время, когда западные союзники даже еще не вошли в Австрию, и правительство уже начало работать. Там была поддержка советской стороны, поддержка и Сталина, поэтому западные союзники были очень недовольны, что началось работать вот такое правительство. И после выборов в ноябре 45-го года вот уже действовало такое правительство, и важно и иметь в виду, что коммунисты тогда получили меньше 5%. Конечно, Красная Армия, советская сторона надеялась, что они больше получат, особенно потому, что вклад советской стороны Красной Армии при освобождении, то есть Европы, и в том числе и Австрии, была такая огромная, но все равно тогда уже стало ясно, что австрийские коммунисты, КПЕ, то есть коммунистическая партия Австрии, не будет такая сильная и довольно быстро и уже перестала играть такую значительную роль в Австрии.
Но в то же время, да, вот сразу же после войны в Восточной Европе, собственно говоря, так формально выборы прошли везде. И в Чехословакии, и в Венгрии, и в Румынии, и в Болгарии. Черт, ничего не пропустили. И я не знаю уж там, насколько, но советская армия повлияла на результат этих выборов. И коммунисты там пришли к власти, так или иначе. То ли под дулом, то ли без дула, но все-таки пришли к власти, да? То, что называется страна народной демократии. Нет, Юля?
Не да и нет. Нет, просто...
Почему в Австрии это не было сделано?
Дело в том, что вот как раз потому я и качаю головой. Дело в том, что тогда, когда проходили выборы в странах Восточной Европы, где стояли части Красной Армии, которая вошла туда как освободительница, но и осталась, в отличие от Австрии, на более долгий срок. Тем не менее, дело было даже не в самой армии, которая там стояла, а в том партийно-административном ресурсе, который был использован при выборах в этих странах, а в Австрии не был. Вот это принципиальная вещь. И на самом деле, я думаю, что как ни парадоксально, может, опять же, я не права, но мне так кажется, что именно потому, что и для советского руководства, кстати, во главе со Сталиным, Австрия воспринималась действительно во многом как жертва, и уж такая своя, только что освобожденная, такая вся штраусовская Австрия, которую действительно ментально отличали от Германии, именно ментально, вот этот вот ресурс с возможной фальсификацией выборов, и, кстати, как это было сделано в странах Восточной Европы, с принципиально, я бы сказала, несвободной организацией самой выборной системы, с допуском и недопуском определенных партий, да, и к выборам, то есть, чтобы отсечь, возможно, конкуренцию. Вот в Австрии-то этого не произошло. Мне кажется,
почему?
Потому что был такой миф, потому что думали, что сами проголосуют.
Вот это или все-таки Сталин соблюдал некие договоренности с западными союзниками по разделу сфер влияния в Европе после войны?
Очень важную роль играла Московская декларация, которая была принята в 1943 году. И тогда было написано, что Австрия является первой жертвой. Фашистской, нацистской агрессии, то есть это одно, и австрийцы долгие годы, как мы знаем, очень любили вот эту картину первой жертвы. Это одно, но там и было написано, что Австрия должна принять участие при освобождении от фашизма. То есть уже тогда в Московской декларации писали о том, жертва это одно, но не только жертва, но что Австрия и должна взять ответственность за свою роль на себя. То есть
Австрия взяла на себя ответственность? То есть какие-то заявления были, я не знаю, типа там извинения, неизвинения, как это назвать, даже трудно сейчас определить. Ну, в общем, вы правильно сформулировали. Взяла ли на себя какую-то ответственность за ту часть своих поступков и своих действий, которые можно назвать пособничеством Германии?
Они тогда имели в виду в основном то, что касается и освобождения, время освобождения, и действительно, допустим, в Вене бои были не слишком такие сильными. И потом все равно попробовали, чтобы Австрия опять стала такая независимая от Германии, хотя многие австрийцы тогда боялись, что такая маленькая страна после этой традиции империи, Австро-Венгерской империи и так далее, что тогда многие боялись, что такая маленькая страна Австрия самостоятельно не может выжить. И это занимались довольно много времени, пока ментальность австрийцев изменилась, и пока они поняли, да, хотя мы такие совсем маленькие, там живут до сих пор 8 миллионов людей, то есть меньше, чем в Москве. Да. И то, что интересно, в 1945 году 400 тысяч советские военнослужащие освободили Австрию. То есть это такое довольно очень большое количество советских солдат, которые стояли вот в восточной части Австрии. Через 10 лет 40 тысяч.
Барбара, а в Австрии после войны проходили те же процессы, что в Германии? Там денацификация?
Да, денацификация тоже. Тоже
и суды были.
Суды были, даже на смерть.
Со смертными приговорами.
Да, точно. То есть несколько лет они были такими активными, и потом это как-то...
Ну, постепенно,
да,
это
постепенно
понятно.
Это ушло. Да.
Хорошо, теперь по поводу, значит, советского присутствия. Здесь вот нам товарищ из Москвы задал несколько таких толковых вопросов. Например, расскажите, пожалуйста, о системе управления советским имуществом в Австрии.
Это жарко.
Ничего плохого не имел в виду. Советским имуществом в Австрии. Это, видимо, имеется в виду, я так понимаю, то имущество, которое осталось после этих 10 лет, да?
Ну, наверное, он имеет в виду, что было такое немецкое имущество. И немецкое имущество советской зоны оккупации перешло как-то в советское имущество.
Да.
То есть там были восстановили...
Это в счет каких-то репараций, нет? Или...
Ну, это официально не называли репарации, это просто, то есть не от австрийцев, а от немцев. Это то, что официально называли немецкое имущество, это потом стало УЗИА, управление советским имуществом в Австрии. Вот, и разные такие фабрики вошли вот в эту УЗИУ. Или нефтяные такие предприятия, они тоже потом принадлежили как-то советской администрации.
Но
то государственного договора, и тогда в 1955 году...
Они были возвращены.
Возвращены, но Австрия купила как-то это имущество обратно.
Выкупила,
да.
А сама система управления, она, ну, Австрия, слава богу, не вошла в систему социалистических стран, социалистической управлением экономикой. То есть просто это было как собственность советская, да? Но все действовали, естественно, в рамках все-таки рыночной экономики, которую никто не отменял в Австрии.
Но там были, допустим, советские директора, которые возглавляли. И вот эти предприятия не платили австрийские налоги. Да, поэтому австрийцы были такими очень недовольными.
Недовольными.
Большие деньги просто вышли из страны помимо австрийского правительства. То, что австрийцы Польши любили, это план Маршалла, то есть американская помощь. И интересно то, что Австрия, в принципе, единственная страна, которая частично была, где частично стояли советские войска, которая получила эту помощь, вот этот European Recovery Program, Маршалл план от США.
Ну да, получилось так. Как складывались отношения, во-первых, сколько советских людей, ну, включая, естественно, в первую очередь военнослужащих, одновременно находились в Австрии, и сколько всего, и там была ротация некая, и сколько всего прошло через Австрию за 10 лет? У вас есть такие цифры?
Да, мы знаем, что в мае или весной 45-м году вошли 400 тысяч солдат Красной армии. В конце 45-го года там стояло примерно 270 тысяч советские солдаты. И в 55-м году вот эти данные, да, когда они были вызваны, эти данные мы получили из Батольска, из Центрального архива Министерства обороны, потому что таких информации не было в Австрии. 40 тысяч. И в основном это были, то есть, войска, но и жены офицеров и какие-то гражданские рабочие.
А как, ну, все-таки довольно большая группа людей,
да.
А как складывались отношения такие повседневные с австрийским населением?
По-разному. Были такие очень хорошие отношения. Я только что рассказала Юлию, что я помогаю детям детям, которые теперь, конечно, взрослые, детям советских офицеров и австрийских женщин найти свои...
Здесь уже несколько раз приходит один и тот же вопрос. А сколько детей родилось в Австрии от советских солдат? Какова их судьба? Я ждал, чтобы задать вам следующий.
Об этом мы потом можем еще поговорить. Это, конечно, такая очень важная и до сих пор такая больная тема, потому что они чаще всего не знают своих отцов, ищут свои корни. То есть это такая, такой очень важный вопрос идентичности и так далее. Частично уже получилось, что действительно могли найти отцов или братьев, сестер и так далее. Но чаще всего там очень мало информации известно, только, может быть, Ива с Украины и так далее, если нет фотографии, то очень сложно найти кого-то. Вот, это одна сторона. Другая сторона, были и такие, как сказать, плохие отношения или...
Были какие-то выступления местных жителей?
Были выступления, да, изнасилование, допустим.
А, со стороны советских.
Да, изнасилование или... И аресты местного населения, то есть арестовали за антисоветский шпионаж или за то, что у них были еще оружие, что было запрещено. То есть разные причины. Их арестовали, и потом, после того, как их осудили, они попали вот в советские тюрьмы и лагеря, и они просто исчезли из Австрии, то есть местные люди, их родственники просто не знали, что с ними произошло. Да. То есть совсем по-разному. То, что австрийцы вспоминают, что русские очень любили австрийских детей, что были такие культурные офицеры. Это одна сторона. Другая сторона, это, может быть, еще и действовала антисоветская, такая...
Пропаганда?
Да, такая...
А кто ее вел, антисоветскую пропаганду?
Нет, а это еще
с войны.
Такая фашистская...
А, еще с тех.
Да. Угу, то есть у многих в 45-м году, когда
вошли...
Во время
этого десятилетия вряд ли была разрешена антисоветская.
Нет, это было не разрешено, но в голове действовала вот эта антисоветская пропаганда. Это же не так быстро исчезло из головы.
А советская администрация военная, оккупационная, она вела какую-то пропаганду просоветскую? Вообще пыталась австрийское население обратить в свою коммунистическую, там, социалистическую веру?
Да, там, допустим, вышла такая газета, которая называлась «Австрийская газета», «Österreichische Zeitung», и она, то есть красная, это была газета Красной Армии, были плакаты, были такие концерты ансамбля Красной Армии, то есть, в принципе, все виды тогдашней пропаганды были использованными.
Барбара делала интересное исследование, как раз представляю его в прошлом году в Петербурге, советские фильмы об освобождении Австрии, об освобождении Вены. По сути, это тоже разного качества, иногда очень хорошего, высокого качества агитация и пропаганда. Что такое Австрия, как она воспринимается, какой она должна быть, как мы, советские, да, как освободители, видим эту Австрию. Uh-huh. И какая она, где там в этой красивой сказке, конечно, под музыку Штрауса, естественно, какая там подложка, да, какая там подкладка, как ее воспринимать, эту Австрию, и как она должна сейчас восставать, да, вот восставать из того пепла, куда ее погрузила фашистская пучина.
Да, мерзкая фашистская, ну, это понятно.
Это были даже документальные фильмы для советского зрителя. То есть,
рассказываешь об Австрии.
Вот Ольга пишет. Мой дед сверстников Алексея освобождал Вену. Он был инженер-строитель и очень радовался, что такой красивый город не был разрушен. Ну, вопрос дальше Ольги. Как сейчас относятся австрийцы к советским воинам, воевавшим в Австрии? Ну, собственно, мы это и обсуждаем. Да? Да, вот еще один вопрос, кстати, мне кажется, он тоже интересный уже, чтобы понять послевоенную Австрию, уже не касается Советского Союза, а как были построены отношения и были ли проблемы с другими соседями, с Венгрией и Югославией? Возникали ли вопросы территориального характера у Австрии?
Территориального нет. Там был другой, извините, может, я перебиваю Барбару, но как раз на самом деле именно потому, что Австрия не вошла как мы все справедливо заметили, ни в какой лагерь на самом деле, да, да, эксплуатировали.
Кстати, это очень важно сказать тем, кто не знает, что в 1955 году был подписан договор, согласно которому советские войска вышли, это был договор о постоянном нейтралитете Австрии.
Да.
И Австрия взяла на себя обязательства, которые действуют, кстати, до сих пор формально, правильно?
Правильно.
Да, и что она не входит, не участвует в войне ни на чьей стороне, не входит ни в какие блоки и не принимает никакие иностранные войска на своей территории.
Да, и скоро также будет праздник, 26 октября, это государственный праздник в Австрии в каждый год. Это 25 октября 1955 года последний иностранный солдат
покинул территорию Австрии.
Точно. То есть госдоговор был подписан
25 октября, 7 ноября.
Да, такая существенная. Так вот, возвращаясь к теме границы, вообще существования Австрии вне, так сказать, контекста, что ли, да, или в контексте, но вне, так сказать, лагеря какого бы то ни было. Когда начались, это, правда, чуть позже 55-го года, а, например, 56-й, 68-й и так далее, когда в странах-соседях, я имею в виду, конечно, Венгрию, а потом Чехословакию, начались известные антисоветские выступления, то именно Австрия принимала беженцев из этих двух стран, из Венгрии и из Чехии. И Австрия давала, так сказать, вот этот вот приют, на самом деле. Это вот именно пользуясь, в прямом переносном смысле, пользуясь своим таким особенным положением. И в Австрии, но это как раз уже к 45-му, 44-му, 45-му году сохранилось и до сих пор существует довольно большая община судетских немцев. Это тоже вопрос существования Австрии, да, в этом поствоенном мире, послевоенном, когда судетские немцы, а это в основном женщины, как раз дети и старики, бежали из Чехии, потому что расправы чехов над немцами были чудовищными, действительно, это такое, и сопротивление чудовищно жестокое. Потом шла Красная Армия со всеми вытекающими из этого последствиями, о которых упомянула Барбара. И таким образом в Австрии сформировалась довольно большая немецкая судетская община.
В Вене или еще где-то в Австрии есть улицы, чьи названия связаны с Советской Армией и победой СССР?
Надо думать. Первое, что пришло в голову, это памятник в центре Вены,
да,
памятник на Шварценеггера.
О котором мы сегодня говорили как раз.
Да.
На...
Нет, в Вене, допустим, тогда были такие названия, как мост Тальпухина или Малиновского и так далее. Но эти...
После 1955 года?
Нет, да, и после 1955 года это переименовали.
Да?
Угу. Тальпухин, нет.
Австрия была первой страной в Восточной Европе, или там Центральной, если Австрию сейчас относить к Центральной Европе, где вообще появились памятники советским воинам-освободителям. Это было в 1945 году.
Да, в августе.
Уже в августе 1945
года. Вена была разрушена, как-то голод был, такая очень серьезная ситуация. И в августе уже в центре Вены, на Шварценбергплац, это до сих пор там стоит.
Это два шага от знаменитого Бельведера, буквально.
Был построен огромный такой памятник...
Воину-освободителю.
Точно, погибшим советским солдатам.
Да. Я смотрю, просто какие еще к нам пришли вопросы, чтобы... Так, были ли попытки со стороны советской администрации в Австрии подготовить почву для формирования в стране политической системы более лояльной СССР? Ну, собственно, об этом говорили, и в том числе 55-го года договор в какой-то степени. Это все-таки там не установлен был социализм. Но Австрия, так сказать, не пустили ни в какие, ни в НАТО, никуда, да, то есть нейтралитет Австрии, я считаю, что это создание некой системы.
Австрия
более
осталась
лояльной.
Буфером просто, на самом деле.
Буфером, да, мостом таким через, между Востоком и Западом.
Но при этом Восток надо признать, что Советский Союз, после тех выборов, о которых говорила Барбара, да, которые действительно прошли независимо, что удивительно, да, не воспользовался, получив некоторый шок от того, что выборы независимые, и результаты их тоже независимые. То есть 5% коммунистов – это, в общем, позор, да, для советской системы, где, где еще и стоят наши войска. Тем не менее, Советский Союз опять же дал Австрии шанс. И ничего не произошло. Перевыборов не произошло. Использование административного или военного ресурса тоже не произошло. Мост остался мостом.
И самое главное, потому что это опять такой вопрос, почему у Австрии такая особенная судьба. Самое главное, это, наверное, потому что Сталин, Кремль хотел, чтобы Германия была такая более слабая, и хотели, чтобы Австрия была... То есть австрийский вопрос всегда был...
Всегда
был связан с германским, немецким вопросом,
безусловно.
Чтобы Австрия стала такая самостоятельная.
Барбара, последний вопрос. Я не знаю, насколько он сложный, несложный, но мне хотелось вам его задать. Вот с учетом того, что, вас, что в числе ваших соотечественников числится такой, такая фигура, как Адольф Гитлер. Это как-то вот до сих пор, это не создает никакого комплекса у австрийцев? Вообще, как они к этому относятся? Извините, может быть, есть какие-то настроения даже гордости, что, в конце концов, это великий человек, там, злой тиран, но он вошел в историю, да, знаете, как иногда народы гордятся даже этим. Вот как, каково отношение к этой фигуре именно в Австрии?
Они подарили этот комплекс немцам.
Нет, кажется, что комплекса нет. Знаем, конечно, что Гитлер родился в Браунау, маленькая такая деревня. Я была в этом деревне, там ничего особенного нет, дом музея нет и так далее. То есть мы это
но
знаем,
дом есть.
Но спокойно к этому вопросу относимся. И я как историк как-то вижу и свою задачу как-то на базе документов из разных архивов, в том числе и российских архивов, как-то объективно выработать такие пока еще неизвестные известные стороны.
Спасибо, я не могу не зачитать. В Вене я видел здание, на здании стелу о том, что там жил Сталин. По-моему, это была гостиница, когда там жил Сталин. Сталин никогда в жизни, по-моему, в Вене не был.
Был? Серьезно, да? Да, до войны.
Удивительная вещь. Но вот этим удивительным фактом, который я, честно говоря, не знал, мы, к сожалению, завершаем нашу программу. Было, по-моему, очень интересно. До встречи через неделю. Спасибо, гости.
Спасибо вам.
Программа «Цена победы».